Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня, может быть, сокращая вступление, я хочу сразу начать с молитвы. Боже, мы благодарны Тебе, что Ты снова даруешь нам возможность приступить к разбору этой Твоей книги «Откровение», Господи, через которую Ты хочешь внести для нас ясность всех тех грядущих событий, которые надвигаются на наш мир. Я прошу Тебя, Господи, сделай нас сосудами, способными воспринимать, Господи, Твои эти сокровенные тайны, Господи, которые Ты желаешь открыть рабам Своим. Поэтому благослови всех тех, кто с усердием, желанием, кто искренно расположен сердцем вникать в Твое Слово, Господи. Дай, чтобы наше сердце было той богатой сокровищницей, куда бы мы могли сложить эти драгоценные алмазы, дающие нам обогащение, дающие поистине нам нужные знания. Поэтому благослови нас, Господи, во имя Твое. Мы хотим это сделать для славы Твоей, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Прошлый вторник мы с вами начали было, хотя прочитали всего действие одной только первой печати шестой главы, поэтому я всю главу прочитаю сначала. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди, смотри“. И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: „Иди, смотри“. И вышел другой конь, рыжий, и сидящего на нем дано было взять мир земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: „Иди, смотри“. И я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: „Хиникс, пшеницы за динарий“. Хиникс. Здесь перевод есть: это малая хлебная мера. Динарий – это монета, соответствующая дневной плате подъемщику. Елей же и вина не повреждай. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего: „Иди“. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я видел под жертвенником души, убиенные за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: „Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?“ И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лосеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняя незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. И говорят горам и камням: „Падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?“ Хочу повторить, что мы уже с вами при начале откровения кое-что слушали, что откровение поистине, вот сейчас особенно шестой главы, мы привыкать должны к сложным оборотам переносных смыслов. Откровение – это особые лучи света, превосходящие обыкновенную меру пророчеств. В книге Откровения это символы, это как бы священные загадки, которые, подобно притчам, назначены для возбуждения нашего внимания. Они делаются доступными человеку, Они делают доступным человеку это небесные тайны, но человеку внимательному, желающему научиться. И они же затворяют эти тайны для человека с огрубевшим сердцем. Эти символы являются путеводными знаками к пониманию откровений. Низшее – это служит образом для высшего, и вещественное – для духовного. В шестой главе мы рассматриваем начало судов Божьих. Бог долго ждал, долго терпел человечество, испробовало все формы и методы жизненной практики, все человеческие учения, идеи, доктрины, системы, идеологии, мировоззрения, на которых мир основывал свою нравственность, свою общественную и государственную жизнь. Как бы прекрасны и стройны не были, они со временем распадались, отживали свой век, как немогущие дать прочный фундамент под жизнь общества, потому что содержали в себе элементы неполноты, заблуждения и лжи. Бог через суд преобразит этот мир, изменит испорченные людьми законы и физические, и естественные, и природные. И то, чего не достигли уже люди, сделает Бог через свое явление или пришествие. Сейчас мир подобен великому военному, что ли, лагерю, и как вулкан готов к извержению. Возросла степень безумия и озверения даже масс. От войны к войне сумма мирового зла возрастает и бешено прогрессирует. Поэтому в картинах Иоанна нарушается вот эта надежность и прочность небесного порядка, который до великой скорби был полной гарантией неизменной верности Божией. Мы видим, что в конце мира самые надежные во вселенной вещи обратятся в беспорядочный и ужасный хаос. Мы можем это представить, потому что все это происходило в истории Земли только в меньших масштабах. Так, и будут люди там, как мы прочитали, и искать, и прятаться там, и прочее. Но это все будет, может быть, в конце главы. А сейчас я хотел бы, чтобы мы с вами просмотрели и историю, что ли, всех тех напряженных состояний, которые имело человечество в достижении, как мы уже упомянули, своих целей. Так, я прочитаю, наверное, еще одно место, потому что где-то... Пока дай мне паузу, потому что я закрыл то, что хотел прочитать. Значит, просматривая все это написанное в шестой главе, знаете, прихожу к такой мысли, знаете, что из древней седины до нас еще дошел какой-то плач этого безымянного экклезиаста, сохранившийся для нас среди, значит, глиняных табличек библиотеки Ашурбанипала. А этот плач перекликается через тысячелетия с голосами Достоевского и Льва Толстого. Вот как страстно желали наши далекие предшественники вот этой спасительной нравственности. Но они и представить не могли конкретных грозных реалий, катастрофических опасностей для всего мира, какие нависли над нами. Мы теперь ясно видим и смело заявляем, что наука не сумела раскрыть секрет человеческих отношений и научить людей нормам общежития. В наши дни это уже кажется безнадежной утопией. Ни добрая, ни злая наука не в силах заставить людей не убивать, не прелюбодействовать, не лжесвидетельствовать, забыть зависть, корость, недоброжелательство к ближнему. Хотя она, наука, способна увеличить возможности людей в достижении полезных целей, и она же оснащает могучей техникой и орудием заведомых насильников и убийц, так что на ее, на науку, не приходится рассчитывать. Но люди рассчитывали еще и на культуру. Считалось раньше, как только удастся вырвать человека из невежества, открыть ему доступ к знаниям, к искусству, к литературе с ее благородными идеями и характерами, как он, человек поумневший, начнет понимать соседа, проникнется к нему уважением, и мир и лад восторжествует на изнемогший от раздоров родом, от раздоров родом людским. И надо сказать, что некоторые благотворные влияния есть от культуры, но оно утрачивается при бытующих и неприглядных обстоятельствах. И еще вопрос, зависит ли нравственность от культуры. Дикие племена, стоящие на крайне низком культурном уровне, поражают своими нравственными устоями, а среди высококультурных людей безнравственное поведение отнюдь не редкость. Недавно людям казалось, единственно действенное, что может изменить отношение людей, это полное экономическое благополучие или, как мы говорим, высокий жизненный стандарт. Исчезнет нужда, и за ней исчезнет корость, зависть и злоба к ближнему, и вместо их появится терпимость, доброжелательство. Когда-то говорили мудрые люди, любовь и голод правят миром, и люди решили, долой голод, да здравствует любовь. Но, увы, эти благие желания и мечтания не подтверждаются практикой жизни. И корость, и зависть, и вражда, и злоба, и обман свойственны сытым в не меньшей мере, чем голодным. Итак, ни наука, ни культура, ни благополучие не способны действенно помочь укрепить нравственность. И теперь встает вопрос, ну что же тогда, и на что же тогда уповать? Люди на исходе века не изменились, потому что не изменился грех. В далекой седой древности, сообщает нам Библия, у первых адамитов были те же проблемы и решались те же задачи. Проследите историю Каина и его наследия или потомства. Один был отец всех живущих в шатрах со стадами, то есть возглавлял комитет по обеспечению жилья и поголовья скота на душу населения. Другой был отец играющих на гуслях и свирелях, или решал духовные запросы людей, уже отступивших от Бога и искавших утешения в искусстве. Третий был отец всех, значит, кто ковал орудия из меди и железа. И еще вопрос. Наследие Каина уже тогда имело арсенал оружия, и, наверное, не только для защиты и безопасности, помимо и тогда, значит, впавшие в грех люди решали вопросы взаимоотношений с позицией силы, что характерно для людей и нашего последнего времени. И в родословную Каина входит и Наема, сестра вышеупомянутых. В переводе, значит, это красота или мода. В переносном смысле это самолюбование, это роскошь, это, которая засасывала людей до потопного мира, и уже тогда человек потерял истинное лицо для Бога и стал жертвой искусства и реставрации внешности. Америка, как сейчас уже вот говорит статистика, ежегодно и в наши дни тратит на косметику 22 миллиарда и еще 15 миллиардов на похудение. В то же время сколько же голодных людей гибнет от голода? Вот вам и голод, и смерть, и роскошь, и жизнь. И кто имеет слишком много, значит, безразличен к тому, кто имеет слишком мало. Я это обозрение сделал для того, чтобы мы с вами, сделали такой итог, что ли, что человечество действительно испытало и испробовало абсолютно все. И люди уже устали от тех проб, которые над ними производят. Поэтому Бог долго-долго ждал, как мы говорим, и терпел все. И вот теперь пришло время, когда Господь решил навести суд, то есть когда наступает уже день Господень. И вот эта шестая глава, она как раз явно открывает. Через вот отнятие этих печатей Господь теперь наводит новый порядок на земле. И мы уже с вами установили, что такое первый конь, который всадник выехал как победоносный, и дошли с вами, когда он снял вторую печать, и я слышал второродное животное, говорило: «Иди и смотри». И я вышел, и другой конь рыжий, сидящим, и на нем дано было взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Вы знаете, что сейчас действительно наша земля, она действительно превратилась уже в военный лагерь. И сейчас, если бы вы знали, сколько же на каждого еще нерожденного человека уже заготовлено вот этой всякой взрывчатки, что, оказывается, больше 15 тонн, говорит статистика, на человека, который еще не пришел в этот мир. То есть уже несколько раз можно будет уничтожить этот мир. Как Господь хранит нашу землю, что она до сих пор еще, как говорится, не сгорела или не истреблена. Знаете, в Писании очень хорошо об этом говорится, что Бог сберегает ее на день суда погибели нечестивых человек. То есть, если бы не сберегал ее Бог, сколько сейчас тут и просверлено всяких скважин для того, чтобы добывать газ или нефть, сколько сейчас всевозможных кислот, сколько всевозможных взрывных средств уже наполняет нашу землю. Казалось бы, одной вспышки уже достаточно, чтобы наша земля исчезла бы навсегда. Но видите, Бог хранит ее, и она продолжает существовать. Поэтому Слово Божие говорит, что вот нынешняя земля, она сберегается ко дню. То есть, если бы не сберегал ее Бог, то навряд ли. И вот начинается, наконец, предел Божьему терпению, когда он уже взял свою церковь, которая здесь в мире была, когда восхитил он ее, и теперь он начинает снимать печати. Мы твердо установили, что снятие печати – это изгнание бывшего владельца, или это значит и то, что Господь начинает отсуженное наследство Адамово возвращать. И он изгоняет этого человека ненавистническую сущность дьявола, и поэтому снятие каждой печати. Здесь мы говорим о том всаднике, которому дано было взять мир от земли. Мы знаем, что ни один регион на земном шаре, ни один уголок не будет, значит, чтобы не был задействован вот войною. Поэтому не только будет война между государствами, но и внутри народа, потому что здесь так написано, чтобы убивали друг друга. Вот это в миниатюре мы уже теперь видим в отдельных местах нашей планеты. Поэтому представим себе, что если здесь говорится о той большой войне, о том большом мече, где будет задействовано все, мы все прекрасно понимаем, что это будет битва Армагеддон. Вот тогда, посмотрите, произойдут вот эти вот страшные события. Когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри», и я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Я слышал посреди четырех животных, говорящих: «Киникс, пшеницы за динарий». То есть одна мера всего-навсего пшеницы за динарий. То есть, если человек в семье трудится один для того, чтобы дать прожиточный минимум целой семье, то здесь он может заработать только на себя. То есть, все продукты, все продовольствия будут настолько учтены в мире. И хиникс ячменя за динарий. И это и говорит о том, что ячмень – это чаще всего корм для животных. Но ввиду вот этого голода, который грядет на эту землю, значит, и такой корм будет очень и очень труднодоступным и весьма дорогим. Поэтому представьте себе, что такого положения, в общем, конечно, наверное, земля еще никогда не переживала. Но здесь интересные слова есть. «Елей же и вина не повреждает». Но елей сейчас в нашем понимании, это те благовонные масти, те даже духи, можно сказать, те самые одеколоны, те всякие кремы и прочие. Это все, что, значит, относится к тому, чтобы, значит, и поддерживать вот такую жизнь, что ли, в роскоши. И я смотрю, что здесь указано: вина не повреждает. Вы знаете, для нас, верующих, вино – это и что золото, сколько бы оно ни дорожало в своей цене, оно никогда не касается, потому что мы не сторонники обладать этим драгоценным металлом, на который нужно очень много средств. Так и вино нас абсолютно не интересует. Но вот для мира оно будет оставлено, потому что единственное утешение у людей неверующих – это вино. Вино как бы придает им особое такое, знаете, и признак и храбрости, и терпения, и прочее. Поэтому вино уже, как видите, будет оставлено. И, по-видимому, здесь не без участия уже того антихриста, который образует это универсальное царство на земле. И, может быть, вот в дни этих переживаний по-особому, значит, будет распространен вот этот алкоголь, который, знаете, темнит, как говорится, сознание ясное, и которому, как говорят, море по колено. Вот этого елея вина. Елея вина – это для данное время это тоже предметы роскоши. Поэтому, знаете, когда бывает война, мы знаем, что очень некоторые трудно переживают ее с недостатками, и в голод переживает, но некоторые, кому-то, как говорят, война, кому мать родна, богатеют, как это воронье, вот когда людей постигает такое горе. По-видимому, здесь имеется в виду, что некоторые слои населения будут иметь особую роскошь и особенно, значит, будут, может быть, по-своему блаженствовать в грехах при наличии вина и при наличии вот этого елея. И поэтому мы сейчас здесь касаемся голода. Вы знаете, Слово Божие говорит о том, что пораженные мечом, они даже счастливее тех, кто пораженный голодом. Потому что от меча или даже от бомбы можно иметь укрытие, можно где-то спрятаться. Но вот от голода, наверное, он проходит во все щели, от него, наверное, не спрячешься. Вы знаете, на нашей родине, там в России неоднократно страна и люди нашей страны переживали этот голод. Моя мать лично была сама участница вот этих вот 21-х годов, 33-х годов, когда вот свирепствовал голод. Вы знаете, она рассказывала, как они хоронили людей в братских могилах. Некогда было там даже гробы делать, потому что каждый день смерть косила людей, голод находил всех. Вы знаете, это кто читал про эту Самарскую, эту область, когда там постигла голод, и их, знаете, там толпами дети ходили от одного двора к другому, прося, значит, милостыни, но от них закрывали ставни окон и накрепко запирали ворота. Почему? Что люди стали, что ли, жестокими? Нет, они знали, что нечем им оказать помощь, но настолько слабы были те, кто ходил по улицам голодный, что если пустить их во двор, они могли упасть во дворе, и потом беспокойство вот за этот труп падший, значит, ложилось на хозяина, который пустил во двор. Поэтому люди закрывали ворота. И вы знаете, это была страшная картина. В это время где-то на Украине, возможно, был хлеб. Но люди так устроены психологически, что когда у кого-то горе, знаете, другой как-то запирает от этой нужды сердце свое. И не делились. Зато когда на Украине был этот страшный голод, тогда уже Самарская область, имеющая тогда хлеб, также точно не поделилась. Поэтому говорят, что урожай бывает от Бога, а вот голод бывает от людей. Если бы человечество правильно распределяло все продукты питания на земле, вы знаете, голод можно было бы победить. Потому что, вы знаете, сколько на земле есть таких плодородных, так сказать, земель, которые заняты то ли под табаком, то ли под другим каким-то зельем. И ни один, наверное, из плантаторов не уступит, хотя он знает, что целые страны вымирают от голода, но он свои угодья земельные никогда не отдаст под хлеб и никогда не захочет поделиться. Поэтому мы видим вот пример Эфиопии, когда на детей было невозможно смотреть, это вздутые животы, знаете, это уже, знаете, потусклые глаза, когда миллионы людей, вот знаете, ложились с одной надеждой наесться до сыта и больше уже не просынались от голода. Вот такое скорбь, кроме того, что война будет косить людей и голод, потому что эти все эти события, как во время войны, одно другое поддерживает или подтверждает, потому что где война, там обязательно голод, потому что все люди, которые заняты, должны быть там на посевах, на обработке земель, они все участвуют в битвах, а земли застойные, залежные остаются, и человечество, в общем, страдает не только от того, что смерть пулями косит людей, но и голод помогает. И вот когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертой животной, говорящей: «Иди, смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним. И дан ему власть над четвертую частью земли умершлять мечом, голодом, мором и зверями земными. Вот они где действия всех этих всадников, всех этих коней, как видите, здесь обобщены, потому что здесь и меч, и голод, и моры, потому что там, где голод, там и моры, там и болезни всякие, и даже зверями земными или животными, в другом месте сказано, здесь имеется в виду, наверное, в великой скорби то ли животные, которых стеснил человек, который, знаете, спрессовал уже им места обитания и сферу их обитания. Может быть, они уже, знаете, уже много есть сейчас примеров, когда животные выходят и уже нападают на людей. То ли это имеется в виду микробы, они тоже названы животными организмами, которые будут усиливать вот эти моры, эти болезни. Одним словом, все это будет не итог того, что вот Бог стал жестоким, а итог того, что Бог оставит эту землю, потому что человек всегда считал себя кузнецом счастья, человек всегда считал, что он кует себе судьбу и благополучие. 2000 лет Господь тянет к нему руки и дает ему обетование, что я и вашей житницы наполню, что и небо будет для вас открыто, и все, и обеспечит Бог всем запас. Но люди не хотели внимать этому слову, и поэтому вот Бог их оставляет, чтобы они пожили под управлением того, кого они обожествляли, то есть механически принадлежали они в лагере дьявола, и вот теперь это власть дьявола распространится такой силой, и он, конечно же, не пожалеет людей, живущих на земле, вот поэтому будут такие страшные переживания. Может быть, и не зря здесь за смертью следовал ад, как бы сама смерть это вроде итог каждого живущего и каждого живого организма, но за ним еще следует ад. То есть смерть, она как бы передает вот свои жертвы, все, что она здесь умерщвляет, она передает вот туда ад. Это ужасное сравнение, потому что на земле, представьте себе, сколько Господь уже 2000 лет, вот мы с вами свидетели, когда Он тянет руки к нашим сердцам, когда Он желает, чтобы мы Его познали, чтобы мы не боялись этой смерти, чтобы она уже как последний враг была уничтожена через нашу веру, чтобы мы перешли после смерти в иной мир, чтобы мы вместе с Павлом могли сказать, что для меня это смерть только приобретение, то есть переход с одного состояния в другую. Но, видите, мир не хотел этой истины воспринять, и поэтому вот это после четвертой печати, посмотрите, четвертая часть живущих на земле, можете себе представить, если Вторая мировая война унесла там больше 60 миллионов жизней на земле, то представьте себе, если эта великая скорбь начнется вот после или до 2000-го, после 2000-го года, можете себе представить, что сейчас мы доходим уже до 6 миллиардов, то есть 2 миллиарда, или 1,5 миллиарда людей будет. Я не знаю, будет ли такой дом, потому что редко, когда семья состоит из одного, из двух, чаще всего семьи 3-4 человека, то есть каждый дом будет иметь плач о каком-то потере какого-то или дяди, или отца, или родственника. Это будет ужасное. Невозможно себе представить. 1,5 миллиарда. Если в 900 году всего-то на Земле жило, в 1900 году всего жило 1 миллиард и 600 миллионов, то здесь 1,5 миллиарда будет погибших. Это еще не все. Это только еще малые удары великой скорби. Дальше будет еще сложнее. Вы, наверное, наблюдали, когда бросаешь камень в воду, и вот там начинают расходиться круги после этого. Маленькие, потом больше, потом еще больше. Вот примерно в такой степени будет усложняться великая скорбь на Земле. Сначала, как видите, пойдут вот эти вроде события естественные. Война, голод и прочее. А дальше посмотрите, когда уже будут отпущены вот эти резервные силы из преисподней, когда человечество будет в плену уже духов злобы поднебесной и тех, которые из преисподней. И вот тогда будет страшное. И вот представьте себе, Господь позволяет этому совершиться, потому что пришел день великого гнева, когда Господь будет судиться со всеми, можно сказать, отступниками и врагами Божьими. И вот теперь, когда он снял пятую печать, посмотрите, все эти события, может быть, печальные события, тревожные события, которые трогают нас, конечно, здесь, если в деталях, каждое событие, то ли войну, то ли голод, разбирать. Вы знаете, в Библии много мест есть, когда, знаете, там мягкотелые женщины написаны, они ели даже детей своих. Посмотрите, голод что может, когда там и даже помет голубиный, и тот продавался за большую цену. Поэтому голод, может быть, бы можно было остановиться, чтобы, знаете, так обрыхлить это, чтобы мы переживали за будущность планеты и доносили вот с особой ответственностью до своих, чтобы они не остались на великую скорбь. Или война, это всемирная война, которая, значит, и будет задействована во всех регионах нашей планеты. Знаете, это заслуживает. Ну, в рамках передачи мы всегда, так сказать, прессуем или стараемся короче объяснить. Так вот, теперь мы видим, что смерть будет царствовать, потому что она унесет миллионы, даже теперь уже больше миллиарда жизней. И вот сатана добьется здесь победы, когда он подведет к пропасти и безжалостно низвергнет в ад такое большое количество людей. Страшно. А здесь дальше, когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Заметьте, что здесь уже не посылается никто, и с неба нету уже такого курьера, который должен открывать события страшные на земле. Здесь небо не участвует, потому что то, что творилось до этого, вот за все эти четыре печати, это все творилось, как говорится, посылалось сверху вниз, то есть с неба на землю. А теперь на земле, теперь это внизу что-то происходит, здесь на земле. Сначала увидел на небе жертвенник души убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. Вот они возопили громким голосом: «Доколе, владыка святые истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, как о братья их, как и они будут убиты, или как они дополнят они, значит, число». Вот это, о котором мы говорили, что вот это все те, которые, может, на время восхищения церкви, они где-то притупили бдительность, они не умерли, они, возможно, относятся к теплым, но Бог даст им возможность поправить светильников, в искушении быть переплавлены, и вот теперь мы видим, что они будут дополнять число народа Божия, то есть число, видимо, этой церкви. Надо всегда делить церковь на невесту и на народ Божий. То есть церковь, это экклезия, это собрание, это народ Божий. И они, как народ Божий, возможно, они утратили уже возможность как бы иметь венцы на головах, потому что они теперь очень дорого заплатят за то, чтобы дополнить число, потому что они должны быть в искушениях, как написано, переплавлены. Вот они не возлюбят жизни своей до смерти. Вот это вот происходит теперь здесь, на земле. То есть здесь небо не посылает наказаний, не посылает войн, не посылает, значит, голод. А здесь небо терпеливо ждет, когда вот это основное, значит, количество дополнит число спасаемых. Вот это вот событие о тех. Когда вы будете читать Откровение 20 главу, вы там такую раскладку или классификацию увидите. В 4 стихе написано: «Увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Это церковь, это невеста. А потом увидите следующую группу людей. И души обезглавленных за свидетельство Иисусова, которое они имели. И там в греческом переводе еще третья категория. Также те, которые не приняли начертание, начало и на руку. Вот они ожили и царствовали со Христом. Им дадены эти обетования. Мы их увидим еще в 7 главе, когда они будут тоже петь песень, но уже не ту, которую пела церковь. «Ты избрал нас из всякого колена, народа, языка и племени, и мы будем с тобой царствовать». Уже там написано, что не будет их ни палить ни солнца, ни зной, и вот он будет их водить на пажити, это о Господе сказано. Вот это вот о этих, которые дополнят число. Значит, когда они дополнят это число, значит, нам очень понятно, потому что апостол Павел нас познакомил там в послании к римлянам. Он говорит, что ожесточение в Израиле до времени, пока не войдет полное число. Теперь ясно, что здесь напрашивается мысль, и события так точно и развернутся, что теперь Господь начнет заниматься уже с еврейским народом. Но до этого, когда Господь укомплектует по количеству членов тела своего, здесь произойдет еще одно событие. Когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свивший свиток, и всякая гора, и остров двинулись с мест своих. Вот я вам говорил, что Господь будет заменять и законы природы, и естественные законы, потому что Он будет обновлять землю для тысячелетнего царства, и здесь происходит, и небо в свиток свилось. Посмотрите, здесь раз небо на время свилось свиток, вот после этого мы видим, что увидят знамение Сына Человеческого и побегут вот в эти пещеры. Поэтому как же это понять, что звезды падали как смоквы? Вы знаете, когда уже атеисты с позиции буквы, с позиции придирки говорят, вот как Слово Божие не точно определяет, каждая звезда там в космосе, она по размерам больше, чем наша Земля, как же они будут падать на эту мизерную песчинку Земли и прочее. Здесь, конечно, по-разному трактуют богословы это. Некоторые прямо говорят, что... Потому что в истории были такие факты, когда были вот эти космические дожди, что ли, звездные, как и болиды там падали, и как они, значит, какие они имели линии эти световые, что люди от яркости света просынались в домах и вот наблюдали это в течение 2-3 часов, и такое было зрелище, вроде звезды падают. Некоторые так объясняют, некоторые говорят, что это относится к тому, когда Господь скажет, что Михаил Архангел воевал там с сатаною и с ангелами его, и вот был низвергнут. То есть вот эти звезды некогда, которые, значит, были там, украшали небо еще до падения Люцифера, они будут низвержены. Ну, здесь, может быть, переносных смыслов много, но мы на этом не остановимся, мы только остановимся на том, что силы небесные поколеблются. Мы можем себе представить, если острова сдвинутся с мест, если действительно будет такое землетрясение страшное, знаете, сколько, может быть, этих земной этой пыли вздыбится, так сказать, в воздух туда, до космоса. Вы знаете, что даже когда горели эти скважины нефтяные, вот, когда Саддам Хусейн Кувейте поджег, вы знаете, что многие целые страны не могли просматривать даже солнышко, потому что все было в копоти, и все было, знаете, заволочено, так сказать, вот таким смрадом. А здесь, возможно, если вулканические действия, если землетрясение, то, возможно, большие массы вот этой земной пыли могут заслонить, и Луна может сделаться как власеница, может сделаться красной, как кровь. И такие явления в истории людей на Земле были. И вот это какая-то тьма, значит, будет. И, знаете, нам уже знакомы, и наука не может дать объяснение, что такое трехдневная египетская тьма была, когда Моисей давал эти знамения для фараона, чтобы он смягчился и отпустил народ израильский. Или на Голгофе, когда стояла тьма. На этот счет нет объяснений. У Бога много сил, и у него есть механизмы, которыми он может изменить гравитационное действие вот этих сил притяжения, что он может сдвинуть вокруг какой-то оси все свои творения, и все это произойдет, как вот здесь можно себе и представить. Но главное, что когда это небо свиток скрылось, и как свиток, и всякая гора, и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные, скрылись в пещеры и в ущелье гор, скрылись. И говорят горам и камням, падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Обратите внимание, как заканчивается эта глава, что здесь люди пришли и молятся только не Богу. Посмотрите, как Господь все эти допускает суды и наказания, имеет, конечно, как всегда, одну цель, чтобы люди пришли к сознанию, пришли к покаянию. Но люди, как видите, убежали от этого взора, от этого видения, и вот они молятся горам и камням, чтобы те их покрыли. Посмотрите, какой элемент есть во грехе. Всегда спрятаться. Вы помните, когда Адам и Ева в Эдемском саду, когда они, значит, увидели, что они наги, они спрятались. И когда Господь вопросил, где ты, они сказали, вот мы услышали голос и спрятались, потому что мы наги. Посмотрите, грешники, как правило, они, может быть, не столько боятся смерти, сколько они боятся быть обнаженными Богом, сколько они боятся предстать пред Богом. И поэтому посмотрите, как бы ни менялись системы политические, социальные строи, а здесь посмотрите, все это оказывается до самого до самой великой скорби будет на земле неизменно. Хотя некоторые планировали то социализм, то коммунизм. А здесь, смотрите, и земные вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и рабы здесь есть, и всякие свободные, и скрылись в пещеры и ущелья гор. Смотрите, то есть это на земле все это не изменится. Мы уже с вами упоминали, что человечество от дней уже до митов простых, оно меняло системы, меняло направление, меняло мировоззрение, меняло идеологии, меняло свои строи. Но посмотрите, все до последнего времени, все потуги человеческие не смогут изменить абсолютно жизнь в лучшую сторону. И вот теперь пришел суд над ними. И когда они молятся горам и камням, и, значит, и просит на нас, сокройте нас от лица сидящего на престол, ибо пришел великий день. Смотрите, от его гнева день, и кто может устоять? Вот это говорит о том, что, значит, несмотря на то, что явные суды будут, и что явно будет просматриваться, значит, наказание Божие, его рука, его суд, и вот у людей, посмотрите, не рождается сознание для того, чтобы покаяться пред Богом своим. Не рождается сознание. Посмотрите, как это нам вот это вот надо четко понимать для того, чтобы передать всем, кто не боится остаться после церкви. Потому что, смотрите, здесь мы читаем, что печаль ради Бога, она производит неизменное покаяние. Вот что Дух Святой пришед, он обличит мир во грехе. А здесь, посмотрите, и Дух Святой, который повел навстречу невесту свою для встречи с Господом, он бы как всех сердцах, в которых он вселился, верующих, он уже на встрече с Господом на облаках повел детей Божьих. А здесь, посмотрите, нет побуждений у них от Духа. Может быть, сознание к чему-то и приходит, но кроме страха человеческого в их действии ничего не просматривается. Только бы скрыться от этого взгляда чистого и от этого гнева Божия. Все это говорит о том, что поистине ныне время благоприятное, ныне день спасения. Вот сейчас Господь хочет, чтобы вы использовали отпущенный шанс и смогли бы помириться. Потому что все эти грядущие события, снятие вот этих печатей, потому что после снятия седьмой печати мы уже знаем, что начнется действие семи труб. А действие семи труб это, оно на земле произведет еще большие кары, еще страшнее будет производиться суды над этим миром, чем снятие печати. Поэтому вот это снятие печати, мы уже смотрим, что это уже первая, что ли, часть великой скорби. И эта первая часть великой скорби нам открывает вот эти все ужасы. И вот для чего нам это нужно знать? Ведь некоторые говорят, ведь если мы восхитимся, если это все будет после нас, для чего нам так тщательно изучать это? Для чего нам так досконально знать все это? Вы знаете, я думаю, что Господь эту книгу оставил, что будет вот с миром этим. Для чего он ее оставил? Чтобы мы с вами, изучая, могли бы удесятерить, что ли, свое чувство ответственности за этот мир, в котором мы живем. Потому что, возможно, многие в то время найдутся, которые скажут, мы жили рядом с вами, мы работали плечом к плечу с вами, мы были в одном коллективе, мы были коллеги где-то в каких-то там заведениях, и вы никогда не сказали нам, что на мир грядет это событие. Поэтому мы, начиная эту шестую главу, говорили, что старец Иоанн, лежа там на земле, слышал, как эти всадники уже идут на арену земли. И он оповестил это миру, чтобы мир своевременно принял соответствующие, значит, меры. Он своевременно предупредил. Вот. А мы с вами, живущие уже вплотную к этим событиям, тем более должны быть озадачены вот тем свидетельством, которое Бог от нас ждет. Тем более мы должны возвысить голос о том, поэтому ни одно собрание, ни одно общение, ни одна встреча не должна у нас оставаться без того, чтобы не сказать грешнику о том, что ждет их. Потому что потом они могут конкретно сказать, что мы с ними вместе были, и они не сказали. Я никогда не забуду, как один молодой мальчик, который слушал в собрании обличительную проповедь, и его совесть так терзала, и он так хотел вот поступить по совету проповедника, выйти и покаяться. Ну и он подумал, это тоже должно быть происходить и в сердце отца. И когда он взглянул на отца, отец был спокоен, такой полудрёмый, принимал свидетельство. И тогда он сказал, раз мой отец не обеспокоен вот этим тревожным призывом, значит, ничего опасного нет. Если бы было что-то опасное, отец не мог бы так спокойно воспринимать. Вы знаете, так я этот пример для себя и для вас его рассказываю, чтобы вы знали, что когда увидят, что мы абсолютно равнодушны к тому, что будет, тогда, конечно, люди не смогут должным образом принять наше свидетельство. Но когда они увидят, что мы с тревогой в сердце, что мы с особой обеспокоенностью за их судьбы, значит, даем им вот это свидетельство, тогда Дух Святой, возможно, произведет нужную работу в сердце наших слушателей и даст нам, конечно, увидеть плод и результат нашей беседы. Сейчас, наверное, коротенькую паузу музыкальную, и если кто-то что-то хочет спросить, пожалуйста, я вам представляю такую возможность. Телефон наш 375-67-77, пожалуйста. Наши слушатели, хочу сказать, что, конечно, звонков поступает очень много ко мне домой. Часто, когда мы заканчиваем передачу, звонки идут на студию. И вот я уже знаю некоторых слушателей, причем так я бы назвал их активных слушателей, которые, значит, боятся, чтобы мы не... чтобы своим вопросом не из передачи не вырвать какую-то ценную мысль из объяснений. Поэтому они задают вопросы после. Я не возражаю, мой домашний телефон многим известен, поэтому я могу отвечать из дома. Сейчас просто обозревая всю эту главу, значит, шестую, хочу, значит, в заключение предложить вам такую мысль, значит. Вы знаете, что Господь Иисус Христос вот не имел такого метода, что ли, или средства запугивать людей. Вот он не нарисовал нам вот так вот ад, что ли, чтобы через каждую строчку мы видели. Вот как-то он оставил нам на, ну, по линии нашего интеллекта на додумывание вот этих серьезных предупреждений, которые изредка попадаются в Писании в отношении вот этих вечных судов и кары этой вечной. Но я не думаю, что это Слово Божие, как написано, что оно не посылается на землю тщетно. Оно должно сделать то действие, для которого оно посылается. И поэтому эта книга Откровений, она как бы последняя вот в общем переплете Библии. Но посмотрите, без нее бы мы, может быть, многое и многое не знали. Мы бы могли прочитать послание апостола Павла, пригласи Архангела, трубе Божьей, там, мертвые воскреснут прежде, затем мы, оставшиеся в живые, значит, во мгновение ока будем там изменены, и потом мы потом изменимся, и встреча наша будет на облаках, так с Господом будем. Могли бы на этом, так сказать, закончить и подытожить, что ли, наше понимание и нашего спасения. Но мы бы не знали тогда, что же будет с этим миром, когда будет восхищена церковь. Поэтому, видите, как Господь дополняет это все своевременно. Вы понимаете, состояние Иоанна, когда он писал это откровение, он уже знал, что апостол Петр там где-то на самодельном, грубом сделанном кресте распят, причем вниз головой. Он уже знал, что Павлу отсечена голова. Он уже знал, что Марка там, знаете, истрепанного, истерзанным телом протащили по всему городу Александрии, и там его в центре города казнили и сожгли. Он уже знал, что его брат Иаков, который по, значит, приказу Ирода был казнен. Он уже знал, что многие уже апостолы и ученики через насильственную смерть ушли, поэтому он был очень обеспокоен за судьбы церквей и особенно за судьбы мира. Поэтому он с такой силой передает вот эти все события, что если бы была бы такая возможность, ну, на радио, конечно, ее не будет, может быть, где-то в личных беседах, может быть, появится такая возможность, что каждый стих трактовать по отдельности, то, знаете, мы бы, наверное, бы получили вот, ну, такой простор, что ли, своему пониманию о всех этих событиях, которые грядут на Вселенную. Но я думаю, что Духу Святому было угодно самое главное, самое конкретное, самое нужное и полезное вот оставить вот в этой. И вот теперь, когда мы начинаем думать, что делается с миром, когда Господь уже начинает снимать печати и наводить суд над этим миром, мы всегда думаем: Господи, а сколько еще мы здесь будем на этой земле? А какой шанс ты еще даешь людям, живущим здесь, обратиться и исправить свое положение? И знаете, Господь говорит, что я стою, я жду, и кто откроет сердце свое, к тому войду, я буду вечерять с ним, и кто возлюбит слово мое, и того возлюбит Отец мой Небесный, и мы придем, и мы обитель в него сотворим. Вот это Господь сейчас говорит. И вы знаете, сколько же у Бога любви и терпения, ведь и 2000 лет тянуть руки к нашим сердцам и ждать. А потом, когда мера уже беззаконие наполнится, вы понимаете, что у Бога есть свой закон. Будете читать послание к Фессалоникийцам, там написано, они постоянно дополняют меру грехов своих. То есть каждый человек терпимый Богом до определенного предела, что ли. То есть, набирая меру беззакония, и вот здесь меч возмездия Божия опускается на него. Также мера беззакония есть целиком у какого-то народа. Вы помните, когда Господь говорил с Авраамом, он сказал, что 400 лет будут потомки твои в порабощении, ибо мера Амореев еще не наполнила. Смотрите, целый народ, Бог его терпит, он знает, что пока они дойдут до кондиции полного греха, чтобы навести над ним суд, пройдет еще 400 лет. Это предвидение Божие, это не план его, что он спланировал, чтобы они дошли до... Это предвидение, это его долготерпение говорит о том, что пройдет 400 лет. И у Даниила есть особенно ценные мысли в отношении всего мира. Он говорит, когда отступники, то есть мира всего, вот наполнит меру грехов своих, вот тогда появится вот этот наглый царь, которого мы будем проходить дальше здесь. Поэтому, вы знаете, хотелось бы сказать, что откуда мы, слушатели, особенно те, кто не помирились с Господом, знаем, какова мера нашего беззакония. Может быть, вот тот грех, который ты с упоением его совершаешь, может, он последний уже будет сегодня в твоей жизни. Может быть, вот он дополнит меру беззакония, и тогда вот этот гнев обрушится, правосудие Божие на тебя. Поэтому, читая вот это все, не хотелось бы, чтобы кто-то это слушал сквозь дрему, чтобы кто-то это слушал как забавное повествование, потому что здесь каждое слово, каждый стих наполнен такой тревогой и таким беспокойством Бога за свое создание. Пусть Господь вас благословит, пусть Он вам поможет вот это в должной мере усвоить и принять. А мы сейчас, как и начинали с молитвы, потому что в следующий раз мы, наверное, уже приступим к 7 главе, где Господь закончит вот один план домостроительства, то есть приобщит число спасаем и начнет свою работу уже с евреями. Мы будем проходить там и запечатление, там будем и действия пророков проходить. А за то, что мы вот до этого места с помощью Господа дошли, пусть Господь нам поможет усвоить этот урок. И для того, чтобы Он закрепил его в нашей памяти, мы, конечно, помолимся Ему. Я призываю вас всех склонить головы и сердца и помолиться Господу. Боже, мы благодарны Тебе, что милость Твоя до сегодня не исчезла, Господи, что ухо Твое не отяжелело, чтобы слышать, что рука Твоя не сократилась, чтобы спасать, Господи. Но мы просим Тебя, Господи, если Ты даешь к нам желающих слушателей, которые еще не помирились с Тобой, и они знают теперь о грядущих этих страшных событиях, мы просим, чтобы Ты помог им, Господи, с трепетом в сердце принять это Твое предупреждение и сделать для себя соответствующий вывод. Помилуй, Господи, многих еще помилуй, Господи, дай им и искание, дай им и желание, чтобы сближаться с Тобой, чтобы открыть Тебя как Спасителя своей души и чтобы стать для для тебя, поистине чадом твоим. Ты даешь обетование, Господи, что верующий в тебя не судится, что он на суд не приходит, что он перешел от смерти в жизнь вечную. Благослови, Господи, чтобы было верующих на этой земле поистине, Господи, должное число, которое ты, Господи, в плане своем положил. И поэтому призови еще многих наших близких и родных, и мы прославим тебя за все это, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие слушатели, как и всегда, заканчивая, я делаю маленькое объявление. То есть по субботам в 3 часа в церкви, где пастор Карпец Федор Петрович, мы проводим беседы на темы «Что будет с этим миром?». И в эту субботу мы также соберемся в 3 часа, поэтому мы начинаем большую тему о судьбах еврейского народа. Мы начинаем большую тему, как через Авраама Господь, значит, зародил это племя, из этого племени, как организовался народ, и как Господь назовет его избранным народом, и как его землю назовет священной землей. И потому что через этот народ Бог планирует, чтобы на землю пришел его сын. Это очень такая захватывающая тема. Желающие могут посетить, значит, суббота, 3 часа дня. Да благословит вас Господь. Аминь.